Глава 31. Среда. Ночь. Харри сидел за кухонным столом Смитов с чашкой чая в руках и полотенцем на шее. Дождевая вода стекала с его одежды на пол. Ветер по-прежнему выл, а дождь бил в стекло, и мокрое окно искажало полицейские машины во дворе, похожие на НЛО, с синими мигающими огнями. Казалось, что вода притормозила потоки воздуха. Луна. Пахло луной. Харри подумал, что сидящий напротив него Халстен Смит по-прежнему пребывает в шоке. Зрачки его были расширенными, а взгляд апатичным.
— Ты совершенно уверен в том?
— Да, теперь он точно мертв, Халстен, — сказал Харри. — Но не факт, что я остался бы в живых, если бы ты не забрал его револьвер, когда уходил.
— Не знаю, почему я это сделал. — Я думал, он умер, —
прошептал Смит металлическим голосом робота и уставился на стол, куда рядом с пистолетом, из которого он ранил Валентина, положил красный длинноствольный револьвер.
— Я думал, что попал ему прямо в грудь.
— Ты попал, — сказал Харри.
— Луна. — так рапортовали астронавты. Луна пахнет горелым порохом. Запах исходил частично от пистолета в куртке Харри, но в основном от пистолета Глок, лежавшего на столе. Харри поднял красный револьвер Валентина и понюхал дуло. Оно тоже пахло порохом, но не так сильно. В кухню вошла Катрина. С ее черных волос лилась дождевая вода.
«Криминалисты сейчас у Валентина Ярцена».
Она посмотрела на револьвер.
«Из него стреляли», — отметил Харри.
«Нет-нет», — прошептал Смит и механически покачал головой. «Он только направил его на меня».
«Не сейчас», — сказал Харри, глядя на Катрину. «Запах пороха сохраняется несколько дней».
«Марта Рут», — предположила Катрина. «Ты думаешь...»
«Я выстрелил первым», — Смит поднял остекленевшие глаза. «Я выстрелил в Валентина, и теперь он мертв».
Харри наклонился вперед и положил руку ему на плечо.
«И поэтому ты жив, Халстен».
Смит медленно кивнул. Харри взглядом велел Катрине позаботиться о Халстене и поднялся.
«Пойду в хлев».
«Только не дальше», — предупредила Катрина. «Они захотят поговорить с тобой».
Харри кивнул. «Внутреннее расследование».
«Он знал?» — прошептал Смит. «Он знал, где я».
Харри пробежал от фермерского дома к хлеву и все равно промок до нитки, прежде чем попал в кабинет. Он уселся за стол и стал оглядывать помещение. Взгляд его остановился на изображении человека с крыльями летучей мыши. Оно производило впечатление одиночества, а не чего-то неприятного. Возможно, поэтому оно казалось таким знакомым. Харри закрыл глаза. Ему надо было выпить. Он отмел эту мысль и снова открыл глаза. Монитор компьютера был разделен на две части. По одному изображению с каждой камеры наблюдения. Харри взял мышку, навел стрелку на часы и промотал назад на 3 минуты до полуночи, потому что где-то в это время позвонил Смит. Спустя приблизительно 20 секунд в картинку перед воротами скользнул человек. Валентин. Он пришел слева, с главной дороги. Автобус? Такси? У него уже был наготове белый ключ. Он отпер ворота и вошел. Ворота за ним закрылись, но замок не защелкнулся. Через 15-20 секунд Харри увидел Валентина на картинке с другой камеры, направленной на весы и стойло. Валентин чуть не потерял равновесие на металлической подставке, и стрелка весов позади него показала, что этот монстр, убивший столько людей, причем некоторых голыми руками, весил всего 74 килограмма, на 22 меньше, чем Харри. Потом Валентин приблизился к камере и посмотрел, казалось, прямо в объектив, но не увидел его. До того, как он исчез с картинки, Харри успел заметить, что он опустил руку в глубокий карман пальто. Теперь Харри видел только пустые стойла, стрелку на весах и верхнюю часть тени Валентина. Харри реконструировал секунды. Он помнил каждое слово из разговора с Халстеном Смитом. Остаток дня и часы, проведенные у Катрины, исчезли, но эти секунды засели прочно. Так бывало всегда, когда он пил. Личный мозг накрывало тефлоном, а полицейский мозг сохранял оболочку из клея, как будто одна часть хотела забыть, а другая должна была помнить. Следователям из отдела внутренних расследований придется писать длинный рапорт, если они захотят включить в него все подробности, которые он помнил. Харри увидел, как в картинку попал краешек двери, когда Валентин открыл ее. Увидел, как его тень поднимает руку, а потом падает. Харри увеличил скорость просмотра. Перед ним замаячила спина Халстейна, шаркающего между стойлами к выходу. Спустя минуту тем же путем протащился Валентин. Харри замедлил скорость. Валентин хватался за стойло. Он в любую секунду готов был рухнуть. Но он двигался вперед, метр за метром. Он постоял, качаясь на весах. Стрелка показала на 1,5 килограмма меньше, чем когда он входил. Харри бросил взгляд на лужу крови на полу за компьютером. Потом перевел взгляд на Валентина, который пытался открыть дверь. Харри словно чувствовал его желание выжить. Или же это был просто страх перед поимкой? И Харри понял, что этот кусок записи рано или поздно станет утечкой и хитом Ютьюба. В дверном проеме показалось бледное лицо Бьорна Хольма.
«Значит, это началось здесь?»
Он вошел внутрь, и Харри снова поразило, как этот не особенно подвижный или элегантный криминалист, попадая на место преступления, начинает двигаться, как балетный танцовщик. Бьорн присел на корточки у лужи крови.
«Мы его сейчас увезем». «Четыре пулевые раны, Харри. Сколько из них?»
«Три», — сказал Харри.
«Халстейн выстрелил только один раз».
Лицо Бьорна Хольма исказило гримаса.
«Он стрелял в вооруженного человека, Харри. Что ты собираешься сказать следователям из внутренних расследований о своих выстрелах?»
Харри пожал плечами.
«Правду, конечно. Что было темно, и что Валентин держал палку, чтобы обмануть меня, заставить думать, что у него в руках оружие. Он знал, что его песенка спета, и хотел, чтобы я застрелил его, Бьорн. И все же. Три выстрела в грудь невооруженного человека».
Харри кивнул. Бьорн вздохнул, оглянулся через плечо и понизил голос.
«Все понятно. Было темно, дождь, ураган в полную силу там, у сарая. Если я сейчас отправлюсь туда один и немного порыскую, то, может случиться, я найду пистолет в грязи рядом с тем местом, где лежал Валентин».
Они смотрели друг на друга, пока стены трещали под порывами ветра. Харри взглянул на красные щеки Бьорна Хольма. Он знал, чего ему это стоит. Знал, что Бьорн предлагает ему больше, чем может сделать. Предлагает ему все, что защищает. Их общую собственность, моральный кодекс, свою, их душу.
«Спасибо», — сказал Харри. «Спасибо, друг, но я вынужден отказаться».
Бьорн Хольм дважды моргнул, сглотнул, хрипло выдохнул и засмеялся, резко, неуместно, облегченно.
«Мне надо возвращаться», — произнес он, поднимаясь.
«Давай», — откликнулся Харри. Бьорн
Хольм стоял и медлил, как будто хотел что-то сказать или сделать шаг вперед и обнять его. Харри снова склонился к компьютеру.
«Еще поговорим, Бьорн».
На экране он проследил, как сутулая спина эксперта-криминалиста удаляется по коридору и исчезает за дверью на улицу. Харри ударил кулаком по клавиатуре. «Выпить! Черт, черт! Всего один глоток!» Взгляд его упал на человека летучую мышь. «Что там?» — сказал Халстейн. «Он знал? Он знал, где я?»